специальный корреспондент на радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
В марте 2021 года в России начался четвертый этап социального проекта «Универсальный мобильный помощник». Одним из его мероприятий стал очный интенсив для опытных пользователей мобильной техники из регионов «Школа мобильности», который прошел с 16 по 18 апреля в московской гостинице «Космос». Сам проект с 2017 года начал Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению «Камерата» в партнерстве с местными и региональными организациями ВОС, специализированными библиотеками, школами-интернатами при поддержке оператора сотовой связи «Мегафон». Проект направлен на социально-бытовую реабилитацию незрячих и слабовидящих людей и повышение их самостоятельности путем использования компенсаторных возможностей современной мобильной техники. Благодаря проекту уже подготовили 48 тренеров, а в 32 регионах России обучили более 700 инвалидов по зрению. Менеджер социальных проектов «Камераты», руководитель проекта «Универсальный мобильный помощник» Вячеслав Царегородцев познакомил радиослушателей с историей развития проекта.
Этот проект у вас уже не первый год реализуется. Расскажите, пожалуйста, об истории этого проекта.
История началась в 2016 году, когда у нас возникла идея организовать сообщество продвинутых пользователей, которые могли бы помогать начинающим незрячим людям осваивать смартфон. Продумали проект, финансирование искали таким образом, что написали письма в разные организации, ну, в первую очередь, это операторы сотовой связи, потому что, на наш взгляд, именно этим компаниям мог быть интересен данный проект. И откликнулась компания «Мегафон». И с 2017 года у нас этот проект реализуется. Сейчас уже четвертый этап.
А сколько человек прошло обучение у вас?
Если говорить о тренерах, то за три этапа у нас прошло обучение 48 человек. То есть это специалисты, которые у себя в регионах обучают незрячих людей. А если говорить о тех, кто уже у них обучился, то это, ну, где-то более 600 человек. Это только в рамках проекта. Дело в том, что, ну, кто-то находит по результатам участия в проекте финансирования в своем регионе и дальше реализует свои проекты, проводит свое обучение. То есть мы это уже не считаем. Вот,
но это растет в геометрической прогрессии.
Конечно, конечно.
Понятно. А какие мероприятия, кроме обучения специалистов, включают ваши проекты?
Универсальный мобильный помощник, кроме обучения, включает дистанционные мастер-классы, где опытные незрячие пользователи рассказывают либо о мобильных приложениях, либо о каком-то одном приложении, либо о классе мобильных приложений. Допустим, в прошлом году у нас интересный дистанционный мастер-класс был про приложение для заказа продуктов. Был мастер-класс про приложения, которые помогают общаться, то есть был обзор голосовых площадок, то есть вот, ну, такие актуальные, что называется, темы, которые предлагают сами тренеры. То есть, допустим, обновилась операционная система, а мы проводим вебинар, где рассказываем, что там нового, какие нововведения. Если появляются какие-то интересные мобильные приложения, рассказываем о них. Мастер-классы открытые, прослушать, записать, ну, как бы поучаствовать в них может любой желающий, и записи мы выкладываем в подкастах и на нашем сайте.
А география проекта?
Я сейчас точно, наверное, не скажу. По-моему, около
36, по-моему,
регионов. В этом году у нас подали заявки из 25, то есть у нас в этом году конкретно на данном этапе в проекте будет участвовать 25 регионов России от Белгорода и Калининграда до Хабаровска.
Понятно, спасибо. Угу. Удачи проекту вашему.
руководители центра Камерата Екатерина Махнева и Марина Рощина поделились тонкостями проведения этапа именно в Москве.
В этот раз мы мероприятие проводим в гостиничном комплексе «Космос». Почему так получилось? Это стечение обстоятельств. Дело в том, что конкурс «Словом и жестом», который по предыдущему этапу, мы его планировали провести в Москве, чтобы дети с там, сопровождающими приехали в Москву, посмотрели столицу, и у нас была договоренность с площадкой на ВДНХ. Поэтому мы посмотрели, куда в окрестности здесь недалеко можно поселить гостей, и выбор был «Космос». Ну, собственно, по всем подходил нам параметрам. Но так получилось, что мероприятие за 2 недели отменили, но аванс был уже оплачен. А поскольку гостиница «Космос» не вернула нам этот аванс, в данном случае вот сейчас у нас не было другого варианта, как только провести здесь мероприятие. Поэтому так получилось, что мы его проводим здесь. Потому что, в принципе, наверное, мы бы его проводили в Нижнем Новгороде.
Ну, а так удобнее в Москве все-таки в плане транспорта или еще чего-то? Или как вы оцениваете эту ситуацию?
Ну, таких каких-то прям особых... Ну, тут удобно вот что, наверное, что есть служба сопровождения метрополитена. Хотя сейчас в Нижнем Новгороде тоже мы этот вопрос решаем, потому что Центр содействия мобильности на российских железных дорогах тоже встречает, да, и сажает на такси, например, там, на наш транспорт, который мы там заказываем. Поэтому в этом смысле, вот, мне кажется,
нет,
что равнозначно.
Мне кажется, в Москве удобнее тем, Москве... что здесь транспорта чисто из регионов побольше.
Да, из регионов, да, то есть напрямую, которые
попадают. У нас сейчас Марина Рощина, заместитель директора Центра Камерата и руководитель Тифлоинформационного центра Нижегородского университета. У нас обычно в Нижнем Новгороде получается так, что люди либо не могут приехать, там вот в первой половине дня, да?
Да.
Мы обычно начинаем с обеда, и у нас обычно все-таки часть гостей не успевает приехать вот на первое занятие.
Ну, да? Именно потому, что вот именно 4 часа еще доехать от Москвы до Нижнего Новгорода.
Да, и часть людей вынуждена уехать раньше по той же причине. А вот здесь как раз у нас все практически есть возможность прямо вот все время, которое у нас под занятие отведено, люди участвуют полностью.
То есть тут логистика была такая, что если мы в Нижнем там условно день обговариваем, да, и у нас получается почти там 3/4 дня заезд, то здесь мы сказали там 12, хорошо, чтобы вы приехали, там разбивка в часах, да, там плюс-минус 3 часа, и все приезжают в этом. То есть в этом смысле, да. Вот, по поводу самой гостиницы, ну, большая, есть некоторые сложности, ну, как бы, но это не...
Нет, ну, они стараются как сделать так, чтобы нам было достаточно удобно работать. Ну, просто в большом отеле все-таки работать тяжело, вот, с моей точки зрения, да.
Ну, это и у нас в Нижнем Новгороде, там, сетевые отели, да, там, в которых мы раньше проводили у нас, то там тоже такие же, собственно, проблемы, когда это отдельно блок там питания, отдельно размещение, это всегда там.
Ну, да, нет, а в Нижнем мы стараемся выбрать что-то такое поменьше, поуютнее, покомпактнее.
За городом?
За городом.
Да, да. Это бывает очень хорошо у вас всегда.
И обычный такой извечный вопрос, когда если ты людей привозишь условно в Москву, тем более в центре города, сразу начинается, а я уйду туда-то, я уйду сюда-то. Ну, то есть такой риск того, что участники норовят...
Ну ладно, они сейчас...
Нет, ну сейчас они все здесь. Нет,
по-моему, все здесь. Зато москвичи
перезабегают. Кто не здесь, да. Не-не-не, москвичи как раз это... Ну, у нас не было как раз особо москвичей. Вот. Так что, ну, с другой стороны, есть возможность пригласить, например, там...
Радиовоз.
Да, партнеров, которые могут просто прийти, как бы, ну, то есть это проще, да. Ну, тут вот такая история. Хотя, наверное, при нашем опыте проведения мероприятий, в принципе, по большому счету. Ну, вот, есть такое еще, что ты не можешь заранее, то есть там приехать тогда смотреть, да, на месте,
что называется.
А так ты вынужден, это все, там, зал, да, то один зал, то другой зал. То есть выбор зала, это все только по картинке, ну,
буквально вчера вечером бегали, развешивали на двери номерки, потому что номера плоские, то есть не читаются
номера. 80 номеров на этаже. Поэтому,
то есть трудности размещения были, да, все-таки? А здесь нет рельефных тактильных номеров, номерков,
здесь,
да?
Вообще, кстати, рельефно. В плане доступности никаких вообще в этом смысле ничего такого нет.
Но во многих гостиницах, в том числе и Нижнего Новгорода, здесь, как я помню, да, там вот просто вроде номер плоскопечатный, но рельефный. Поэтому
это было часто это очень... абсолютно не зависит от отеля, да, бывает, да, просто там, да, красивый, но рельефный, да, там некрасивый, но рельефный. Да. А тут они совершенно плоские.
Ну, просто в Нижнем-то мы заранее приходим, да, и смотрим, просто, да. А здесь мы не знали ни номеров, но заранее их не могли сказать.
Менеджеры очень были вежливые, сходили, посмотрели, сказали, что нет, плоские, как бы.
А насколько разбросаны ваши участники живут или же компактно расселили?
Мы просили, чтобы это было компактно.
Максимально,
в принципе,
да?
Да, поселили всех, при том, что гостиница достаточно загружена. Ну, это видно по стойке, если достаточно там время очередь. Никак туда прорваться не... Вот. Но поселили всех на одном этаже. Там единственный был вопрос с теми, кто рано заехал. То есть там, видимо, другая система бронирования. Когда ранний заезд, там получилось так, что они на разных этажах.
Для проведения занятий пригласили специалистов по невизуальной доступности сенсорных устройств учебного центра культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС. Светлана Боткина и Александр Прыхненко рассказали о сотрудничестве с центром и о том, как важно обучать слушателей правильным словам и жестам.
Светлана, я знаю, что вот в этом проекте вы не первый год, и видите ли какую-то динамику?
Да, мы уже несколько лет сотрудничаем с коллегами из Камераты, стараемся на все их мероприятия приезжать, и проект развивается, стало больше тренеров, стало больше возможностей, и все это уже распространяется по всей стране, и это действительно так.
Если я правильно поняла, то вот на занятии сказали, что мероприятие Камераты – это дополнение вашей работы. Как расцениваете работу Камераты?
Это не то, что как бы дополнение, это другая грань работы, потому что мы не можем физически обучить весь поток желающих, а они что делают? Обучают тренеров, которые будут преподавать уже на местах. То есть те, кто не могут к нам приехать очно, они обучают у себя тоже очно. Вот это большой плюс, это большое нам подспорье.
Спасибо большое.
Меня зовут Александр Прыхненко. У меня специалист консультативно-аналитического отдела, но занимаюсь я тем, что преподаю с напарником Антоном Пеленковым сенсорные устройства, невизуальную доступность сенсорных устройств.
Здесь, на данном мероприятии, что вы делали и ваши впечатления?
Впечатления хорошие. Все тут красиво, культурно, интересно было пообщаться, много знакомых встретил. То я делал, рассказывал об особенностях использования сенсорных устройств с точки зрения невизуального доступа. В основном общались о жестах, о том, как их выполнять, о том, как нужно держать правильно в руках телефон и так далее.
А с какими трудностями в первую очередь сталкиваются ваши ученики и что вам здесь удалось донести до слушателей?
С трудностями сталкиваются с теми, что плохо получаются жесты. Вот если в первые дни не заставить слушателя выучить, отработать, то все обучение пойдет как бы неправильно. И здесь вроде бы многие это поняли, что нужно вот самые базовые жесты на первом же занятии все проблемы искоренить.
Особенно мне понравилось, как вы назвали «стукнуть», там еще что-то. У меня, например, ученица в Ярославле однажды вывела такие термины «дюкнуть», «шлепнуть». То есть очень, да.
Здесь получается, как человек называет что-то, так он и делает потом. Это уже, видимо, на психологии идет. Если он говорит постучать по экрану, то он и стучит.
Мы рекомендуем все-таки русские названия использовать, смахивание и касание. Не свайпы, никакие не тапы. И ни в коем случае не стукнуть, там,
клацнуть,
кликнуть. Всякое пытаются применить. Мы прям строго говорим, нет, если вы будете это использовать, мы будем снижать оценки. И тогда это работает. Человек привыкает за 2 недели. У нас очный курс 2 недели проходит. За 2 недели привыкает, и потом больше в жизни уже это не использует.
Спасибо большое.
Ираида Латкина из Санкт-Петербурга поделилась своими планами тренерской работы в Ленинградской области.
Работаю в Центре реабилитации для инвалидов по зрению, член ВОС.
А в этом проекте вы, как я помню, уже не первый раз?
Нет, в этом проекте я первый раз, именно в этом проекте. Но с Камератой я с 2013 года знакома. И до этого я преподавала компьютерную грамотность и в проектах компьютерных IT-технологий участвовала. И с 2016 года, в 2016 году написала программу по сенсорным устройствам. И вот 2017 года в своем центре реабилитации преподаю сенсорные устройства. Вообще в центре реабилитации работаю с 2003 года.
Да, это, конечно,
да,
достаточно долгий срок, скоро 20 лет.
Ну да, я в начале домоводства и самообслуживания преподавала, а потом перешла с детками, работала 2 года детским психологом. А потом преподавала вот компьютер и сенсорные устройства. То есть такой...
Угу. То есть можете все практически.
Ну, да? Жизнь научила.
А сейчас у вас какие планы по реализации вот данного проекта?
Значит, реализация данного проекта меня как раз вот именно должна охватить Ленинградскую область, потому что у нас центр реабилитации. Это городское учреждение, подчиняемся мы, а очень много людей из Ленинградской области хотят освоить сенсорное устройство, но не имеют возможности. Поэтому вот именно с Ленинградской области.
А как вы будете решать вопросы, то есть это будет дистанционно или очно все-таки? Будете где-то собирать их?
Значит, для начала я собралась встречаться именно по месту жительства. То есть,
сами будете ездить, да?
Договариваясь с библиотекой, районной библиотекой. Есть уже договоренность с 2 библиотеками. Приезжаю в назначенное число. Мы обговариваем, кто с кем заниматься. Ну и, конечно, первое, надо все-таки очно с ней встретиться, настроить телефоны, настроить людей вот на жесты, научить жестам, а дальше уже можно и дистанционно.
Андрей Демченский, руководитель медицинских проектов лаборатории «Сенсортех», показал участникам продукцию лаборатории и познакомил с перспективами развития медицинских технологий.
Сегодня я рассказывал большую часть времени про наше новое приложение для помощи слабовидящим. Это такой помощник в виртуальных очках. Когда мы берем смартфон, вставляем их в VR-очки и смотрим как будто через цифровую лупу, только в очках. Это приложение должно помогать людям с возрастной макулярной дегенерацией, центральной ретинальной дистрофией, сложные слова, то есть заболеванием, которое поражено центральное зрение. Для людей, у которых выражены поражения периферического зрения, это, например, далеко зашедшая глаукома, пигментный ретинит. Ну, когда человек видит через маленькое окошко тоннельное зрение. Оно может помочь, когда размытая картинка сильно. Например, при аниридии, при какой-то выраженной катаракте либо других заболеваниях, которые мы очками не можем поправить, каплями не можем поправить, там, операции и так далее. То есть вот это устройство, это приложение, скорее, оно нужно как раз для тех случаев, когда доктор, хочет он этого или нет, не может просто помочь человеку что-то там больше вернуть. Потому что препараты не работают, хирургия тоже не работает, никакие биологические добавки тоже не работают. А это приложение, пускай не все возвращает, но улучшает картинку. Это о чем вот я сегодня рассказывал больше всего.
И, по-моему, это то, что больше всего понравилось народу, слабовидящему. Это вот конкретно такое.
Это очень радует, потому что мы сейчас как бы в самом начале. И если вот даже в таком сыром виде кому-то это приносит пользу, это значит, что когда мы закончим, то можно ожидать гораздо большего плюса, больше пользы от этого приложения, и какие-то люди смогут видеть лучше, причем бесплатно.
Ну вот я, знаете, очень завидую сейчас вот этим ребятам, у которых слабое зрение, потому что я сама в свое время с пигментным ретинитом и... иногда даже думала, не приспособить ли, например, себе какие-нибудь шахтерские вот этот фонарь, да, чтобы освещать перед собой дорогу или еще что-то. А сейчас вот у них есть масса таких интересных и увеличителей, и даже многие, я смотрю, планшетами пользуются для того, чтобы приблизить какие-то объекты. То есть вообще здорово, конечно, техника развивается, и наше будущее, по-моему, достаточно такое... Я даже в какой-то мере надеюсь, что в конце концов когда-нибудь совершенно незрячие люди, благодаря не знаю чему, но обязательно увидим. Я даже делаю часто фотографии, мне говорят, тебе это вот зачем это все? Я говорю, знаете, я не теряю надежды на то, что когда-нибудь все равно их это все увижу.
Да-да. Более того, я могу добавить, что это реально. Потому что сейчас наука движется в направлении восстановления зрения через мозг. Это значит, что для людей, которые потеряли зрение, то есть не с рождения слепые, а потеряли зрение, можно вернуть какую-то часть зрения, даже если, в принципе, у человека нет глаз.
Угу. Даже силуэтное какое-то, да?
Да.
Угу. Это было бы даже достаточно.
100% можно увидеть двери, окна, где ты уронил. Пускай ты точно не знаешь, что ты уронил, не можешь сказать, что это лежит, но ты знаешь, где это. И это сильно облегчает жизнь из опыта с вот этими глазными имплантами. Это помогает.
Здорово. Но кроме этого, еще вы демонстрировали несколько устройств, по-моему, да? Или рассказывали? То есть?
Да, я рассказывал про устройства, которые делаются в лаборатории. У нас есть прям устройство. Его называют Робин. Умный помощник Робин для незрячих. Это устройство, похожее на камеру, таким вот размером, небольшую камеру, которая определяет...
А размером с чего? В сантиметрах, если можно.
Вот я боюсь ошибиться, но, наверное, в длину где-то сантиметров 12, в высоту где-то сантиметров 8 и в ширину сантиметров 6.
Угу. Наверное, такой кирпичик небольшой.
Да, маленький кирпичик, он не супер тяжелый, угу. Достаточно комфортно держится в руках. Вот. И он определяет объекты. Он их называет. Определяет, что это там стул, телевизор, монитор, клавиатура, человек, стол и так далее. А еще он может определять лица. Если вы вот в эту базу внесли какого-то человека, маму, папу, ребенка, там, друзей, то когда мы наводим на этих людей, то он говорит, Саша, как вы назвали, вот так он называет. Определяет расстояние. Скоро он будет определять, сможет читать текст. Сейчас работают над этим. Определяет дорожные знаки и так далее. То есть это помощник. Устройство, которое помогает. Не заменяет зрение, но помогает в некоторых вещах. Плюс ряд приложений, там определитель купюр, определитель предметов. Аналог этого Робина. Вот такие вещи у нас делаются в лаборатории.
Это определитель купюр, который вот мегафоновский, да, тоже?
Да, при поддержке мегафона было сделано это приложение. И, на мой взгляд, оно работает очень даже неплохо.
Очень даже хорошо. И, по-моему, это единственный остался определитель, который на данный момент работает, по крайней мере, на iOS, если я правильно понимаю. Спасибо огромное. Я думаю, что у наших радиослушателей... еще больше возникло вопросов к вам. Я очень надеюсь, что вы к нам придете и когда-нибудь подробнее обо всем этом расскажете. Спасибо большое. И удачи вам в новых проектах. Спасибо.
Над передачей работали Цындыма Бойко, Ярославна Буслакова, Илья Тураев. Продолжение материала о школе мобильности Нижегородского областного центра реабилитации инвалидов по зрению «Камерата» вы услышите в следующей передаче. До новых встреч в эфире «Радио ВОС».